Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
За почти 15-летнюю историю севооборота разные имена приходилось мне произносить перед этим микрофоном, но имени такого, которое я собираюсь произнести сейчас, произносить, я прошу прощения за тавтологию, никогда мне ранее не приходилось. Поэтому без дальнейших проволочек хочу объявить нашего гостя. Прошу, господа, любить и жаловать Бивень Мамонта.
Здравствуйте.
Добрый вечер,
Мамонта. Очень приятно.
Добрый вечер.
То есть для того, чтобы вы поняли, господа, первое слово в именительном падеже, второе в родительном.
Бивень – это как клык, короче, вы Мамонта.
И как человеку угораздило получить такое имя и фамилию, он сам себе объяснит. На самом деле разговор у нас сегодня достаточно серьезный, потому что Бивень Мамонта по жизни у нас шаман и находится в Лондоне в творческой шаманской командировке. После этого поедет по разным странам, бог знает, куда его занесет, потому что у шаманов в жизни путь свой, и ими движут совсем другие энергии, которыми, впрочем, они хотят делиться с нами и искренне желают, чтобы эти энергии двигали и нас. Потому что шаманское дело, как и все остальное в мире, на месте не стоит. Вы ведь начинали жизнь совсем не шаманом, вы родились.
Не Бивнем Мамонта.
Не Бивнем Мамонта, да.
Абсолютно верно.
Все. Вы родились в Подмосковье, ходили в школу, как все остальные.
Как и все советские люди.
Меня просто интересует, на каком этапе жизни у человека начинает появляться или вопросы, или желание найти ответ, и как путь его приводит к такому. Как это у вас складывалось? Просто вкратце, потому что, может быть, есть люди, у которых тоже есть нерешенные вопросы в жизни, которые хотели бы найти ответ.
Обычно людей заставляют задуматься о смысле жизни, об истине, какие-то проблемы. Это могут быть болезни, которые повторяются. Это может быть одиночество или, наоборот, неудавшиеся семейные отношения. Это может быть неудача в бизнесе. Меня все это миновало. У меня была семья, были родители. У меня был достаточный доход. Я работал врачом. Достаточно был обеспечен. Но в какой-то момент я увидел, что ни медицина, ни педагогика, ни какие-то социальные решения проблем не могли помочь человеку жить более счастливо. И я направил свои взоры на изучение нетрадиционных способов сначала лечения, потом педагогической направленности. Изучал психологию, психотерапию, иготерапию, рефлексологию, много разных направлений. И все это не помогало. Облегчение приходило к человеку только на короткий промежуток времени. Потом начались исследования мистические. Это была и магия, это была йога, это был шаманизм. Это было изучение сексуальных энергий. Но до тех пор, пока ты один, обнаружить истину достаточно трудно. Потому что как будто какая-то пелена застилает истину перед глазами. И сколько бы ты ни пытался пробить эту пелену, это невозможно. И однажды в газете «Советский спорт», это было во времена перестройки, я прочитал объявление о том, что в Сибири открывается школа парапсихологии, йоги. И я направил свои стопы туда. Оставив все, я нашел то, что искал. Я нашел учителя, который передавал знания о том, как сбросить с себя пелену. Как за пеленой увидеть реальность этого мира. Мое обучение у шамана продолжалось несколько лет. За это время Он объяснил, откуда берутся болезни у человека. Почему люди не могут найти общий язык друг с другом. Даже живя в семьях по 30, по 40, по 50 лет, люди не могут быть счастливыми, создавая иллюзию счастья, но не для себя, а для окружающего мира. Зачем им это делать? Люди хотят быть богатыми, хотят быть угодными Богу, но у них это не получается. Они остаются бедными. И бедность, сказал мне мой учитель, связана с бедой. Беда и бедность – однокоренные слова. Это говорит о том, что человек отключился от Бога, он отключился от божественной силы. И это происходит и с христианами, это может происходить и с мусульманами, и с кришнаитами, и с людьми любой веры. Бог един. И учитель называет его совсем необычно – божественная сила. И себя он называет посланником божественной силы. Его имя – Богомудр Алтай-Каган. Это человек, живущий на Алтае, несущий людям божественную мудрость. И очень долго, поначалу не мог понять, почему именно так складываются слова в его имени. Богомудр, божественная мудрость. Ее несли в мир и Будда, ее нес в мир Христос, Кришна, Рама, Моисей, Заратустра. Множество было посланников от Бога на земле. И вот сейчас мне удалось встретиться с человеком, которого я не могу назвать человеком. Я вижу его как огромный сгусток энергии, материализованный в человеческое тело. Это человек, который видит, как будет развиваться все наше человечество, как будет развиваться наша Земля. Каждая его идея, каждая его мысль реализуется, как только его ученики начинают уходить от него в социальный мир. У него не так много учеников сейчас, близких. Но десятки тысяч учеников в разных странах. Это и Россия, это и страны СНГ, это страны Европы, это Греция, Голландия, Финляндия, Германия, Южная Америка, Бразилия, Перу, Чили, Аргентина. Появились ученики в Турции, появились ученики в Египте, в Америке, в Мексике. Большое количество учеников, стремящихся к мудрости.
А как технически происходит общение? Ведь не может же учитель знать все эти языки. И вообще, каким образом эти все ученики находились? И как он им передает знания?
Для простого человека я бы сказал, что все происходит очень мистически. Например, сегодня к нам пришла ученица здесь, в Лондоне, и сказала: «Вы знаете, я вчера ложилась спать, и перед сном я услышала слова «Сибирь», «Алтай». Мне ничего не оставалось делать, как поискать, откуда эти слова могли взяться здесь, в Лондоне. И я пришла к вам на семинар. То же самое происходит в других странах, на других континентах. К нам пришел бразильский шаман и сказал, что 5 лет назад я, отправляясь в шаманское путешествие, встретился с вашим учителем. И именно в таком виде, как вы мне показали на фотографии, я его и видел. 5 лет назад. Мы не думали о том, что мы когда-то поедем в Бразилию. Но связь в мире сновидений, в шаманских мирах уже произошла. Мистика, магичность жизни шамана заключается в том, что все, что шаман думает, все, что шаман представляет, через какое-то время материализуется в физической реальности. И это не те шаманы, о которых написано много книг.
Вот я только хотел спросить, что традиционный образ человека с бубном, который, пританцовывая, пытается лечить не гигиеническими методами темного бедного человека, к вам, видимо, не относится, во-первых, потому что вы в прошлом врач, и, может, даже в настоящем, потому что врач никогда врачом не перестает быть. Это как бы состояние рассудка и сознания, потому что врач всегда хочет помочь человеку больному. Но, условно говоря, теперь вы антибиотик своему больному прописывать вряд ли станете.
Абсолютно верно. Так происходило и в последние годы работы в больнице. Когда приходит человек, и ты видишь, что он уже здоров, после даже простого разговора, но он все равно от тебя требует какую-то таблетку. Он не может жить и лечиться без таблетки. Он не верит в то, что это возможно.
И вот тут мы подошли к одному из четырех причин человеческих несчастий, скажем, о причинах болезни. Мы хотели бы поговорить, как это видится сейчас вам, поскольку вы, пройдя врачебную подготовительную практику, знаете клиническую сторону вопроса, знаете, как на физическом уровне развивается болезнь, и теперь, оставив врачебную практику позади и став шаманом, став из, не знаю, мы не будем вспоминать ваши ученые титулы, имя, отчество, и в какой больнице вы работали, условно говоря, перейдя из белого халата в облик бивня мамонта, вы теперь уже видите все это дело в абсолютном, так сказать, космическом измерении, во всех этих самых ипостасях, во всех тонких энергиях. И как вы теперь видите историю болезни?
Однажды нам учитель рассказывал, что такое карма. И он привел нам достаточно простое и образное видение причин и болезни, и страданий человека. Оно очень похоже на буддийское. Посеешь желание, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Судьба — это и есть суд богов. И каждому человеку дается по мере его посевов. Что посеешь, то и пожнешь. Если человек сеет в этом мире негативные мысли и негативные эмоции, которые я сейчас вижу как темных духов, злых духов, живущих как вокруг человека и пьющих из него его жизненную силу, так и внутри человека. Больной орган я вижу как орган, пораженный каким-то спрутом, с щупальцами, направленных в ту или иную клеточку. Учитель мне открыл это видение. Например, стенокардию я вижу как спрут окутывает сердце, сердечную сорочку, и проникает в сердечную мышцу своими щупальцами, тем самым перекрывая движение крови. Сначала врач не обнаруживает болезни. У человека возникают только стенокардические боли. Но потом, если не меняется его отношение к жизни, то... Прошу прощения. Если не меняется отношение человека к жизни, то тогда сосуды начинают перекрываться. Там происходит нарастание атеросклеротических бляшек, и возникает инфаркт миокарда. И с позиции шаманизма болезнь вылечить намного реальнее и безопаснее, чем делать хирургическую операцию на том же сердце. Мне вспоминается один случай, который произошел 3 года назад в Греции. Обратилась женщина с просьбой помочь ее мужу избавиться от инфекции. На следующий день должна быть сделана операция по закупорке сосудов сердца, да, атеросклероз сосудов сердца, и должны сделать шунтирование, пересадку сосудов.
Байпас.
Вот. Он этим не занимается в своей жизни, до этого уровня я не дошел. Но мне это очень хорошо знакомо. И когда она принесла фотографию, потому что сам ее муж лежал в это время в реанимации, был проведен шаманский ритуал, и было дано ей предупреждение, чтобы утром тот человек, хирург, который будет делать операцию, на всякий случай сделал контрольное обследование. Вечером следующего дня приходит ее муж и говорит: вы знаете, профессор, делающий операцию, сделал обследование и сказал, было 10% проходимости, осталось 10% закупорки. Я, говорит, не понимаю, в чем дело, но вас оперировать не нужно. И совершенно другой случай произошел в Голландии, когда обратилась...
Можно, да? А как вы сами объясняете, как врач и как шаман, что биологически произошло сердечно-сосудистой системы человека за такой короткий срок, когда он уже лежал под обследованием или даже в реанимации?
Хороший вопрос, Сева. Этому объяснение достаточно есть простое. То, что мы видим в человеке, это всего лишь маленькая часть. Основная часть человека остается невидима. Шаман видит невидимую часть человека. И воздействие в основном происходит именно на эту невидимую часть, где скорости трансформации или разрушения или созидания происходит намного быстрее, чем в физической клетке. Это также, например, можно представить, как есть клетка, это органическая какая-то субстанция, единица. Есть молекула, это уже неорганическая, и есть атом. И воздействие может производиться на разном уровне. Но все это зависит еще от силы шамана, это зависит от умения шамана перемещаться в своих мирах на разные уровни.
У меня более практический вопрос.
Так.
Если вы можете такое делать, тогда вот у нас в Англии, например, очень тяжелое положение со здравоохранением, как известно, люди стоят в очереди на вот это шунтирование, на байпасы годами иногда. Так почему бы вам не употребить силы и не пойти просто, и не тогда, так сказать, не начать рутинно помогать таким людям? Вот у меня мужа шунтирование делали, например. Почему бы им просто вот не помогать? Сколько, помимо всего прочего, поможете людям, во-первых, а денег сколько сэкономит? Вас Англия все на руках носить будет?
Почему
восприимчивость больного имеет...
Почему нельзя тогда помогать в массовом порядке? Так
не, ну помочь можно только тому, кто, видимо, готов.
Ну нет, если он был в реанимации, он даже не знал, что ему помогают.
Ну, у него жена верила.
Ну хорошо, значит, вы можете... Я думаю, что если вы... Трудно будет найти жену, если вы попросите ее, так сказать, на минуточку поверить и попытаться это сделать, чтобы она не поверила.
Танечка, простой пример, я за гостя отвечу. Есть так называемые психосоматические заболевания.
Да.
В чем их причина? Вот человек себе внушил, он болен. Или ему там внушили, он болен.
Но мы не говорим о психосоматике, мы говорим о настоящей болезни.
Но психосоматика – это и есть медицинское подтверждение того, что в организме есть механизм веры. Когда человек во что-то верит, то включаются какие-то резервы, о которых мы не знаем.
Да, нет, я спрашиваю, почему бы не попробовать вот такой эксперимент, чтобы шаманы пришли и попытались помочь на более широком, так сказать, масштабном
Таня,
уровне. Да.
Таня,
да.
Я слушаю и думаю, что нам пора бы перестать припираться между собой.
Мы не припираемся, мы спрашиваем.
А надо нам бы гостя послушать.
Так вот я пытаюсь выяснить.
И что касается того, что вы говорите, это очень утилитарный подход.
Вот я и сказал, что мы
пропустим вопрос. Такой, ну да, но это...
Это же самое главное.
Это нет. Шаманизм, как и все прочее, находится, как бы это сказать, в экспериментальной стадии. И те люди, которые этим занимаются, они сами не все понимают.
Я прошу прощения. Пускай я задавал конкретный вопрос гостю. Можно гость и ответит?
Ну, так он и
отвечает. Пусть гость приготовится, мы пока послушаем что-нибудь по теме. Музыка, которую гость сегодня принес. Итак, время было немножко подумать. Действительно, почему бы в одиночку все медицинское обслуживание Англии не обесточить?
Сколько человека может помочь один шаман?
Я не знаю, поэтому я и спрашиваю.
Это первый вопрос. Второе. Исцелить можно человека только того, который верит. И третье. Наша задача заключается намного больше, вернее, в большем и в более глубоком. Глубокой помощи. Это научить людей самих исцелять себя и исцелять других людей. И только тогда вот этот элемент шаманизма, проникая в жизнь каждого человека, в геометрической прогрессии начнет исцелять все человечество.
Нам уже поздно.
Он может прийти к нам сегодня.
Нет, потом, если мы поговорим сейчас о механизме появления болезни, то, может быть, на этом стоит остановиться, тогда станет понятно, каким образом лечить, лечить ли и кто попадает в эту категорию.
Я вижу, все во второй раз мне напоминаете о причинах болезни. Изначально причина болезни – это негатив, который есть в человеке. Это негативные мысли, которые вызывают негативные эмоции. А негативные эмоции – это и есть стресс. Это и есть уже гормональная реакция организма. Но негативные мысли берутся у человека еще с детства, от воспитания. Что посеют родители, то они и пожинают. Что посеет все человечество, то оно и пожнет. И если бы мы с детства формировали у детей наших позитивное видение мира, то есть не включали бы у них вот этих рождения злых темных духов ненависти, агрессии, гордыни, предательства, ревности и многих-многих других, а позволяли бы людям позитивно воспринимать этот мир, тогда бы счастье на земле возникло.
Я, знаете, приехал сейчас из России, где в течение там двух с лишних месяцев мы искали как бы молодые таланты. И видно было по некоторым, их стали называть детьми, в конце концов, 18-летняя молодежь, видно было, в конце концов, людей, которые вышли из хорошей счастливой семьи. У них совсем другие глаза, другое выражение лица, другая энергетика. И эти люди, как ни странно, оказывались более успешными в этом конкурсе, чем все остальные. На них хотелось смотреть, на них хотелось обращать внимание. Они несли вот это. И потом, когда мы встречались с семьями, там по порядку этого проекта так нам полагалось, мы убеждались, что действительно впечатление от этих детей было правильное. У них были у всех любящие родители. У них не было вот тех темных, каких-то запрограммированных в них элементов, о которых мы сейчас говорили.
Абсолютно верно, Сева. И человечество будущего как раз и будет настроено на то, чтобы правильно воспитывать своих детей, не формируя у них с детства отрицательные части, негативные части. Это...
Здесь в Англии мне доводилось гулять там по лесу с какой-нибудь собачкой, особенно если в провинции, останавливают тебя люди местные, обязательно с тобой начинают разговаривать. И у меня некоторое количество лет ушло на понимание того, что на негативном в таких мелких беседах нельзя ни в коем случае зацикливаться. Они сразу обращают внимание на позитив. Чудесный сегодня день, не так ли? И ты говоришь, да, не так ли, чудесно, действительно. Или, скажем, мы с Ольгой без конца вспоминаем эпизод, мы ехали по Франции с лыжного курорта, остановились в каком-то маленьком городке и в придорожном кафе сели. Значит, был март, начало сходить там солнце, весна. И какая-то совершенно незнакомая француженка с колоссальным энтузиазмом подошла и сказала, ну ведь солнце светит, какое великолепие, вся эта природа пробудилась. И пошла себе дальше.
Сумасшедшая, наверное.
Да.
Самое обычное местное.
Негативные злые духи себя и показали, Леонид Ильич.
И я себе представил себе подобную ситуацию, скажем, не знаю, где-нибудь там в Чебоксарах. Могло бы это произойти или нет? Видимо, могло бы с некоторыми людьми, но вероятность этого несколько меньше. Это я веду к тому, что есть некое кармическое облако над нашей многострадальной родиной, где в силу исторических обстоятельств много людей сделали плохого друг другу. Хорошего тоже много сделали. Но из было сделано много плохого. И вот я сейчас, проезжая по городам и весям, как бы вижу следы этого во всем. У вас были по поводу этого какие-то мысли?
Да, и мы постоянно обращаемся в молитвах к Святым Духам, дабы они помогли другим людям именно перестроить свое мышление. Мышление человека, его психология – это... огромнейшая глубина, с которой в ближайшее время начнут работать и медики, и педагоги, и психологи. Но основное все-таки лежит за пониманием эволюционных задач как человечества, так и нашей планеты в масштабах космоса. Это очень глубокая тема. Может быть, она не будет всем интересна жителям Земли, но если мы увидим наш период жизни, например, 21 век, как всего лишь фрагмент жизни людей или сознания Бога на Земле, то тогда мы увидим, что мы всего лишь навсего являемся частичкой огромного жизненного процесса. И в зависимости от того, насколько мы будем позитивны, насколько мы будем красиво смотреть на этот мир, и зависит формирование будущего нашей планеты всей.
Иначе... Те способности, которые вас, извините, развили, как у шамана, они не академическим методом были развиты. То есть не то, чтобы вам дали учебник, сказали, вот, отслеживай тут тонкие энергии, смотри тут вот это, а там смотри вот так. Подготовка, через которую вы прошли, была достаточно неординарной и жесткой. Я знаю, что в шаманских культурах разных народов есть некий болезненный период.
Там, не знаю, мне доводилось читать, что родовые шаманы, как правило, проходят через тяжелую, почти смертельную болезнь. И вот в этом состоянии предсмертном что-то, какие-то смещения в голове происходят, которые позволяют потом человеку видеть то невидимое, которое остальным остается невидимым. Что с вами происходило в этом смысле?
Наверное, в отличие от родовых шаманов, мне больше повезло. Устремленность, которая сформировалась в юности, была услышана учителем, и по пути меня провел учитель. Если родовых шаманов ведет по этому пути их дух-шаман-предок, находящийся в невидимом мире, и вот он управляет всеми этими процессами, приводящими к шаманской болезни и к тяжелым последствиям. Или...
То есть такое даже понятие.
Да, шаманская болезнь. Да, то мой учитель ведет меня другим путем, через объяснение тех процессов, которые со мной будут происходить. И эти процессы происходят не скоротично, сжатые во времени, а последовательно. Когда возникает определенная, скажем так, астрологическая ситуация, и мне необходимо проделать этот путь, болезненный, скажем так, то учитель мне объясняет, что со мной будет происходить, затем... Я вот, вы задавали как-то вопрос в подготовке к этой передаче о том, как я получил свое шаманское имя. Был направлен в пещеру, и я там пробыл без питания, без света, в общем, без связи с внешним миром, не зная о том, день, ночь, какое время года, сколько времени прошло. Именно в это время со мной происходили те процессы, о которых вы говорите. Я отправился в путешествие в тонкие миры, мне пришлось увидеть... То, что было 2000 лет назад, то, что было 2500-3000 лет назад, гибель Атлантиды, все это явно как перед глазами возникло именно вот в этот период. И как только мне возникло у меня внутри возникло состояние благодати и ответственности за все эти процессы, за то, что ты теперь знаешь, как это все происходит, и тебе даны ключи, как это все делать, в этот момент учитель прекратил эту практику и сказал, все, ты готов.
Хотя он не был в этой пещере.
Он не был в пещере, да, двери, ну, вход в пещеру был открыт, и меня выпустили из этой пещеры.
Бивень Мамонте, но ведь мы привыкли считать, что шаман лечит, воздействует, скажем так, тем, что он сам входит в транс. И происходит его камлание, так называемое. Вот, может быть, вы нам просто покажете, как это происходит?
Я думаю, что покажет нам гость это, но не сейчас, а после рубрик, которую мы сейчас огласим. А гость тем временем спокойно подготовится ко всему этому, достанет необходимые для этого инструменты, приведет в соответствующее состояние духа. А мы тем временем сделаем наши рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Давайте. Как могли заметить наши постоянные слушатели, время от времени я рассказываю о британцах, которые оказались жертвой нашей политической корректности или какого-то невероятного либерализма, в кавычках, разумеется, нашей судебной системы. На этой неделе, кстати, тоже произошло нечто из этой серии. В дом к некоему Лену Джонсону забрался грабитель. Джонсон погнался за ним, догнал, ухватил за шею и держал, пока не подоспела полиция. Грабитель теперь отбывает двухлетний срок заключения. Но параллельно, так сказать, он возбудил гражданское дело против Джонсона, обвиняя того в рукоприкладстве. И уже получил от властей разрешение на бесплатную юридическую помощь. Но это присказка. Такими историями теперь уже у нас никого не удивишь. А сказка, только не сказка, а быль, на сей раз о человеке, который попытался и почти преуспел обмануть всю европейскую бюрократию. У Евросоюза есть так называемая общая сельскохозяйственная политика, суть которой сводится к раздаче субсидий фермерам из разных стран, входящих в этот союз. И вот Джозеф Боуден, фермер из Деваншира, подал заявку на такую субсидию. И получил ни много ни мало 150 тысяч фунтов стерлингов. Правда, вырастить что бы то ни было на участках, которые он якобы обрабатывал, было бы трудно. Участки эти находятся в разных местах, но в большинстве случаев на дне морском. Один в Северном море, другой чуть ли не в центре Атлантического океана, а те, что на суше, в Гренландии и Исландии. Но никто в Министерстве сельского хозяйства, куда он прислал свою заявку с точными указаниями широты и долготы, не удосужился проверить, чему эти данные соответствуют на карте. Тут все было бы хорошо, но тут, как говорится, жадность фрая разгубила. Не удовольствуясь этим, или наоборот поняв, как легко добиваться успеха обманом, мистер Боуден подал еще несколько заявок. На сей раз уже на действительно обрабатываемый им участок, но на разные виды злаков. То есть как будто он в одно и то же время выращивал на одной и той же земле совершенно разные растения. Эти заявки тоже были незамедлительно удовлетворены. Но то ли он сам проговорился, то ли кто-то случайно узнал о происшедшем, только в министерство пришло анонимное письмо, разоблачившее его трюк. Ну, дальнейшее понятно. Арест, суд, приговор, 2,5 года тюрьмы. И буря возмущения в парламенте, который требует, чтобы Министерство сельского хозяйства разработало четкую систему проверок заявок на субсидии. Ну, а в заключение, чтобы вы не подумали, что в нашем королевстве все уж так мрачно и безнадежно, история которой абсолютно обеспечен счастливый конец. Герой ее 120-килограммовый вепрь, которого отправили на бойню на севере Шотландии. Но свободолюбивое животное...
Кабан.
Кабан. Вепрь, кабан, как хотите. Свободолюбивое животное перепрыгнуло через 2-метровый забор, затем переплыло реку и, ускользнув от полицейской погони, добралось до леса. Зовут вепря Маквин в честь актера Стива Маквина. Его еще не поймали. Говорят, он долго может прожить в лесу, питаясь орехами, травой, мышами, полевками и червями. Но даже если его поймают, в сосиски или колбасу его уже не превратят. Британские актеры Мартин Шоу и... Дженни Сидгроув уже сказали, что они заплатят и деньги, чтобы его поместили в какой-нибудь заповедник.
Помню, я читал эту историю. Замечательно. А еще была недавно, знаете, какая история? Простите, я просто по аналогии. Улетел попугай из дома. Хозяин обратился, у нас есть такое общество по охране животных, с просьбой найти его. И они стали искать по ближайшим там лесам. И вдруг инспектор, значит, заметил этого попугая. Но он не знал, тот ли это попугай, мало ли что. И он спросил... Он спросил попугая, как его зовут. И попугай сказал Базил. И таким образом он его взял и выдворил на место. Вот вам, пожалуйста.
История о животных куда приятнее, чем история о людях. Я давно говорю.
Да.
Ну, хорошо, наверное,
да,
смотри, моя очередь.
Огласите, да. Пожалуйста.
24 августа 1817 года, 185 лет назад, в Санкт-Петербурге родился граф Алексей Константинович Толстой. Он был на 11 лет старше Льва Толстого, который доводился ему дальним родственником. Поэт, прозаик, историк, сатирик. Необъятен был круг интересов и талантов этого человека. «Колокольчики мои, цветики степные» — он написал. Исторический роман «Князь Серебряный» — он написал. Драматическую трилогию «Смерть Ивана Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» — он написал. Подождите, а Козьма Прутков, он вместе с братьями Жемчужниковыми. И сон статского советника Попова тоже он, Алексей Константинович Толстой. Царя Федора с громадным успехом ставил МХАТ. И я ходил на спектакль вновь и вновь, пока не увидел в роли Федора всех трех великих и совершенно разных актеров: Москвина, Хмелева и Добронравова. 24 августа 1832 года, 170 лет назад, умер от холеры во время эпидемии в Париже 36-летний гений Николас Леонард Сади Карно. Я говорю «гений», потому что этот армейский офицер, окончивший только школу «Эколь Политехник» и не переступавший порог университета, в 28 лет сделал фундаментальное открытие в термодинамике. Основываясь только на действии современных ему очень несовершенных паровых машин, Карно создал теорию работы идеального двигателя в виде цикла, справедливого и сегодня для любой поршневой машины, будь то бензиновый или газовый или дизельный двигатель. Он успел доложить первые результаты своего исследования во Французской академии, но лишь после его безвременной кончины сперва Эмиль Клаперон, потом Рудольф Клаузиус и Томсон Лорд Кельвин полностью ввели в науку цикл Карно, первооснову работы моторов, появившихся много лет спустя. 25 августа 1917 года, 85 лет назад, генерал Лавр Георгиевич Корнилов, незадолго до того назначенный верховным главнокомандующим, двинул кавалерийский корпус на Петроград. Тому предшествовали его драматические переговоры с главой Временного правительства Керенским. Корнилов убеждал Керенского, что слабость правительства развязывает руки анархистам и большевикам. Требовал энергичных мер для спасения. Керенский не видел опасности. Он упорно твердил, что врагов слева у него нет. Корнилов уехал на фронт и собрал силы для похода на Петроград. Керенский объявил, что готовится военный переворот, потребовал прибытия Корнилова в Петроград, а когда генерал отказался, начал сопротивление. Железнодорожники заблокировали продвижение корпуса Корнилова к столице. Поход сорвался. 1 сентября Корнилов был арестован. Позже он бежал, присоединился к добровольческой армии и в апреле 18 года был убит в бою под Екатеринодаром, нынешний Краснодар. 26 августа 1812 года, 190 лет назад, состоялась Бородинская битва. За подробностями, пожалуйста, обращайтесь к роману Льва Толстого «Война и мир», том 3. 26 августа 1862 года, 140 лет назад, в Новгороде было торжественно отпраздновано тысячелетие России. Был, в частности, открыт удивительный памятник работы Микешина, давно занявший видное место в ряду самых выдающихся монументов земного шара. 27 августа 1812 года, 190 лет назад, родилась Наталья Николаевна Гончарова, будущая супруга Пушкина. О ней есть много противоречивых мнений. Одни говорят, составила счастье поэту, была верной женой, матерью его детей. Другие спорят, она, мол, позволяла ухаживать за собой и царю Николаю Первому, и, что гораздо трагичнее, кавалергарду Дантесу. Согласны все в одном, была красавицей. После гибели поэта Наталья Николаевна вторично вышла замуж за генерала Ланского. Она пережила Пушкина на четверть века, но умерла тоже рано, в 50 лет. 27 августа 1922 года, 80 лет назад, начал выходить журнал «Крокодил». Первые 60 с лишним лет из 80 были очень нелегкими для журнала, потому что диктаторы не любят смеха и вечно в чем-то подозревают юмористов. 29 августа 1632 года, 370 лет назад, в поместье Рингтон, графство Сомерсет, родился один из самых глубоких английских философов Джон Локк. Принято считать, что он творец теории познания, на которой основано все созданное человеческим разумом. Особенно важно, что Локк философски объяснил развитие наук и точных, и общественных. Его идеи легли, например, в основу будущей американской конституции. Сам он принял участие в современной ему политической борьбе. В 1685 году даже был объявлен изменником, несколько лет жил в Голландии, но все же окончил свои дни на родине. 30 августа 1832 года, 170 лет назад, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади была воздвигнута Исполинская Александровская колонна в память Александра Невского, не царя Александра I, высотой в 47,5 метров, весящая 650 тонн. Именно к ней относятся пророческие слова Пушкина о своем нерукотворном памятнике. «Вознесся выше он, главою непокорной, Александрийского столпа».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем. Его зовут Бивень Мамонта, он шаман из Алтая. И сейчас наш гость сидит в полном шаманском облачении из холстины крупного такого помола. Сделан у него, я не знаю, как называется, кафтан с меховой оторочкой и разная символика. В руке одной бубен, в другой бубновая колотушка. Мне не хотелось бы... Ну, это радио, естественно, и люди будут слушать звуки. Но нам важно помнить не столько звуковое наполнение того, что сейчас будет происходить, а то, что за этим стоит. Что во время такой церемонии делает шаман? Что он пытается сделать для тех людей, которые находятся при этой церемонии?
То, что сейчас будет происходить, это особый, глубокий, сакральный ритуал. Сейчас сюда, в студию, а также в динамике всех радиослушателей, если можно так сказать, ворвется дух Сибири. И в зависимости от вашей веры, вам этот дух и даст то, что вы попросите. Обычно этот ритуал называется ритуал исполнения желаний. Если вы больны, настройтесь в ритм бубна, согласуйте с ним ритм своего дыхания, а потом постарайтесь услышать ритм своего сердца, и ваши болезни пройдут. Если вы имеете проблемы в общении с другими людьми, молодыми людьми, пожилыми людьми, настройтесь в ритм бубна, прислушайтесь к пению шамана, и ваши взаимоотношения изменятся. Вы станете или счастливой парой, или обретете себе партнера. Если у вас разочарование в делах, в бизнесе, вы не можете достигнуть какой-то карьеры, вы тоже можете прислушаться к ритму бубна. Дух Сибири поможет вам изменить ваше сегодняшнее состояние, а значит и вашу судьбу.
Мы готовы.
Наш гость встал и подошел к микрофону.
О, великий дух Сибири! Я сейчас обращаюсь к тебе. Я прошу тебя. И дух мой предок, богомудрый Алтай Каган, придите к нам и исполните желание людей, которые слышат и не слышат вас, которые стремятся стать счастливыми. Прошу я это все не ради себя, но ради славы вашей, во имя всего святого на земле. Мать Умай, твое огромное любящее сердце и волны любви и света идут из него ко всем людям, кто слышит и кто не слышит, кто знает и кто не знает. свет. Я вижу тебя, дух степи, и твой ритм наполняет сердца всех людей, делают их счастливыми. Но это еще не все. Я вижу, что вы оказываете еще одну милость. Вы раскрываете людям таланты, их творческие способности. Вы раскрываете их гений. Я благодарю вас за это.
Спасибо большое.
Наш гость низко склонился над бубном.
В такой позе. Некоторое время сидя.
Спасибо.
Мы сейчас дадим ему время перейти из одной реальности в другую.
Угу. Может, какую-нибудь музыку поставить?
Да нет, тут музыка будет, я думаю, неуместна.
Ну, смотрите.
Я хотел спросить вас. Во-первых, это было похоже очень на молитву. Мы не привыкли и даже не представляли себе, что шаманское действие может выглядеть и звучать таким образом.
Ну, это и есть молитва, сэр.
Верно. Верно, Линд? Шаманская камания — это и есть полет. Шаманское путешествие в мир сновидений, которое помогает изменить реальность этой жизни. Это молитва. Без молитвы боги нас не услышат. Духи нас не услышат. И молитва должна быть искренней и настойчивой. И последняя фраза, она была даже удивительна для меня, потому что духи не отпускали, пока не было сказано людям, что их таланты начинают раскрываться.
То есть вы заранее не знаете, что вы хотите сказать?
Конечно нет.
Термин, употребленный вами «мир сновидений», это те сновидения, которые нам ночью снятся, или это некая параллельная реальность?
И те тоже, и мысли, в которые погружается человек, думая о прошлом, это мир нижний называется, у нас мир прошлого, и думая о будущем, это мир верхний или мир будущего. Мир прошлого принято называть адом, а мир будущего называется раем. То есть человек воображает себе, что это произойдет, и это для него как приятно, как бальзам на сердце. Но наша задача — пройти вот серединкой, уметь управлять и прошлым, и будущим. И, наверное, во время этого ритуала вы обратили внимание, что шаман ходил и в мир прошлого, и там отсекались эти беды и проблемы людей, которые целостно вошли в этот ритуал. Наверняка вам будут звонки или письма, не знаю, какое у вас общение. И потом... направил свое внимание в будущее. То есть оттуда на освобожденное место была дана новая волна реализации для человека. Духи наделили человека талантами. Кто-то начнет петь, кто-то сочинять стихи, у кого-то откроется что-то еще, что было привязано к каким-то социальным или семейным проблемам. Проблемы ушли, место освободилось, оно должно быть чем-то заполнено. Очень часто перед глазами стоит такая ситуация. Вот если бы Христа, его отец-плотник, заставил бы колотить табуретки, мы бы, наверное, никогда не увидели Христа. Но в нашей жизни все происходит по-другому. В каждом ребенке живет Христос, но каждого ребенка заставляют делать то, что хотят окружающие, но не то, что ему суждено.
Вот я заметил значительное внутреннее спокойствие и до передачи, и даже сейчас, когда мы находимся в живом эфире, и люди, как правило, нервничают в таких ситуациях. Это благоприобретенное через практики нечто медитативное связано с этим или нет?
Все, вы очень наблюдательны, и действительно, это состояние, чтобы быть постоянно в наблюдении за теми процессами, которые происходят вокруг и внутри нас. Это и есть, можно назвать, жизненный транс.
И последнее, вы ведь ездите по белу свету. Мы сейчас немножко опять на землю опустимся. Хорошо. Поскольку о земле мы начали говорить, и земля с одной стороны большая, с другой стороны нет. И вы встречаетесь в разных экзотических странах с людьми, которым шаманская традиция не чужда. То есть людьми, которые практически практикуют то же, что и вы, но, естественно, в другой форме, в другом виде. Поскольку, скажем, приезжаете вы в бразильские джунгли, они к Сибири прямого отношения не имеют. Как там все это обстоит?
Примерно так же. Исконная родина шаманизма – это Сибирь. Еще давно, около 40 тысяч лет назад, этот материк как был, так и остался существовать. Небольшие изменения произошли с формированием Уральских гор. Тогда произошло смещение коры. Остальные же материки, они отделились от общего, и поэтому знание, оно рассеялось. Оно осталось на Тибете, оно осталось в Южной Америке, в Северной Америке, в Африке. То есть Бог разделил знания на разные континенты, но источником осталась Сибирь. И Нострадамус, и Ванга предсказывали о том, что на границе двух веков, между 20 и 21 веком, знание начнет распространяться именно с Сибири.
Ну вот эпизод с какой-то поездкой, да, с шаманом.
Да, это очень важный был эпизод, когда шаман...
Где это происходит?
В Бразилии. Это было в Рио-де-Жанейро. Нет, я, наверное, ошибся. Это было в Сан-Пауло. Пришел шаман, его звали Стан. Часть его длинного имени Стан. И он, увидев изображение моего учителя, сказал, что он с ним встречался в шаманском мире сновидений 5 лет назад, когда ни мы, ни он, в общем-то, и не предполагали, что наша встреча произойдет. И он также сказал, что учитель сказал, что такая встреча произойдет и в физической реальности. То есть сейчас ведется подготовка к тому, чтобы духовная часть многих людей открылась. Люди стали более грамотными именно морально, этически.
Но у бразильского шамана, скажем, бубна нет. Или есть тоже, да?
Все то же самое.
И как костюм. Вы общаетесь, как у вас переводчики, или как-то вы понимаете друг друга с слова?
Физически, да, мы через переводчика общаемся. Но когда мы проводим ритуал, то, в общем-то, переводчика там нет никакого.
Но они еще какие-то трубки курят, которые мы
не пользуемся. Это был другой шаман. Был индеец, который курил трубку и через галлюциногены выходил в другую реальность.
Но в Сибири традиции галлюциногена не существует.
Иногда существует.
У нас она существует на севобороте в виде красного вина. Мы с вами и прощаемся. Ну, вы, батенька, говоря по-матросски, ударили нам по мозгам крепко. Мы будем некоторое время все пережевывать. Но, во всяком случае, искренне желаем вам успехов и несения света дальше во всех частях.
Спасибо.
Спасибо. И вам спасибо.
Спасибо, Бивень Мамонтов.